Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. «Экономика» с Никитой Кричевским.
Мир, труд, май. Всем на боевом дежурстве Никита Кричевский, Алексей Иванов. Наши дорогие слушатели, надеюсь, что вы сейчас находитесь на даче, жарите шашлык. Ну, а мы работаем с Никитой Александровичем, не покладая рук и микрофонов.
Для вас, заметьте, для вас. Здравствуйте, дорогие.
Здравствуйте. Как у вас, Никита Александрович, проходят майские праздники?
Проходят. Не буду рассказывать, но проходят.
Хорошо, что дошли, да?
Проходят. За вчера упал у ребенка монитор, разбился. За вчера пришла соседка, я ее не знаю, пришла за солью, а оказывается, после Пасхи в первую неделю вообще ничего давать никому нельзя. Ни деньги, ни соль, ни сахар, ни спички. За вчера пришел привет от налоговой инспекции по моему индивидуальному предпринимательству.
Вот кто не отдыхает никогда.
Слушайте, я не знал вчера, куда уворачиваться, Алексей Валерьевич. Не знаю. Ну, слава богу, наступила среда, мы с вами встретились, а значит, встретились с нашими слушателями.
Хоть какая-то стабильность, это Кричевский, Иванов по средам на радио «Комсомольская правда». Ну, давайте обсуждать новости, Никита Александрович.
С удовольствием.
Правительство решило вернуться к обсуждению одной из самых резонансных инициатив в области безопасности движения – снижение нештрафуемого порога скорости до 10 км в час. О чем речь? Речь о том, что сейчас превышение скорости в пределах 20 км в час не карается штрафами. Так вот, этот самый порог собирается снизить с 20 до 10 км в час, что приводит, конечно, в негодование водителей. Как вы к этому относитесь, Никита Александрович?
Алексей Валерьевич, вы меня сейчас будете опять ругать, но сегодня с утра в своем телеграм-канале «Антискрепа».
Тут пока ругать не за что.
«Антискрепа». Это за наш джинсу, любимый. За рекламу, за самовосхваление. Я понимаю, что это ваш любимый канал. Ну, мой по определению он любимый, потому что другого у меня нет. То есть мы с вами два читателя, получается, так?
Но из там 58
есть...
тысяч.
Да, там еще немножко, но я не знаю, кто все эти люди. Я с утра написал о том, что это, скорее всего, дымовая завеса, это ложная тревога, это некий резиновый танк, призванный прикрыть более существенную инициативу, потому что понятно, что в предвыборный период эта инициатива не пройдет, и сегодня вот прошло несколько часов, сегодня секретарь Генсовета «Единой России» Турчак сказал, что «Единая Россия» не поддержит эти изменения в КОАП, а если она не поддержит, значит, об этих изменениях можно забыть. Ведь они должны будут проходить через голосование в Государственной Думе. Я же с самого начала, когда посмотрел эту историю, я понял, что эти разговоры время от времени происходят, всплывают, случаются и заканчиваются ничем. Ну, так вот публика, что называется, на безрыбье высказывается от души. А по большому счету разговор идет о следующих кейсах. Разговор идет о том, что параллельно пакетом предлагается ограничение юридически значимых действий для граждан, не оплачивающих срок штрафа. И я не знаю, что значит ограничение юридически значимых действий.
Поражение в правах гражданских, видимо.
Ну, в лайтовой версии, я полагаю, что да.
Запрет, например, на выезд за рубеж.
Но это и сейчас есть. Ну, сейчас... А вот кроме этого, что еще будет? Что
еще? Может, голосовать нельзя?
Не знаю, не знаю. Но надо смотреть. Это не расшифровывается. Это первый кейс. Второй кейс. Меры, направленные на уменьшение числа выездов на встречку водителей грузовиков и водителей автобусов из-за засыпания за рулем. Это вот по следам нескольких трагедий, которые случились на этих днях.
Ну, это, видимо, будут какие-то приборы, которые будут мониторить круглосуточно состояние водителя.
В первую очередь, это будут знаки, запрещающие обгон автобусам и грузовикам. Это совершенно очевидно. Но кроме этого, что будет, я не знаю. Я не знаю. Тем не менее, это анонсировано. Установка виртуальной разметки с проектора над дорогой, имитирующий спецсигнал автомобиля ДПС. Мне кажется, это очень и очень даже весьма коррупционная тема, потому что на столбах можно буквально на каждом автомобиле ДПС. Ну, имитатор автомобиля ДПС, которые будут якобы светить своими люстрами, да, как их называют. Ну и, наконец, изменение примерных программ подготовки водителей в автошколах. Вот тоже непонятно, что это значит.
Так уже ж поменяли в автошколах
правила. Значит, будут менять дальше. Ну вот первые два момента – это ограничение юридически значимых действий для тех, кто не оплачивает штрафы в срок. Это, мне кажется, очень и очень интересный момент. Я полагаю, что здесь может быть все что угодно, вплоть до, скажем, не изъятия водительского удостоверения, но прекращения, временного хотя бы прекращения его действия. То есть вы можете ездить, не оплачивая штрафы в срок, но как только вы попадаетесь с своим документом, где написано водительское удостоверение, первый же полицейский говорит вам о том, что ваше удостоверение недействительно, следовательно, вы ездите на машине без прав.
А меня волнует вот такой вопрос. Не слишком ли часто и много нас штрафуют? Вот если почитать новости, то чуть ли не каждую неделю принимается закон о каких-то новых штрафах. Вот я сейчас открыл новости. С 1 мая вступил закон о новых штрафах за нарушение правил дорожного движения на железнодорожных переездах. Вступил новый штраф. Точнее, не вступил штраф, но вчера обсуждался о том, что могут штрафовать дачников.
Задувальщики.
За одуванчики, да, правда, уже поспешили сразу в Госдуме опровергнуть и сказать, что дачников не коснется, а коснется только крупных сельхозпроизводителей. За высадку детей из транспорта водителей начинают штрафовать с 1 мая. Ну, в общем, штрафов много, а нужны ли они в таком количестве, как вы считаете, Никита Александрович?
Это очень сложный вопрос, потому что какие-то штрафы, безусловно, нужны, и нужно их существенное даже ужесточение, не побоюсь этого слова. Вот, а какие-то штрафы, мне кажется, избыточными. А другое дело, что сейчас специально педалируется тема дополнительных штрафов в преддверии сентябрьских выборов. Ну, буквально вчера мне в личную почту телеграм-канала «Антискрепа» пришло обращение от непонятного подписчика, читателя, не знаю, кто это был, а может, просто от пиарщицы. Пиарщица – это была женщина, где она говорит, вот, почитайте, вот, «Единая Россия», вот, что она там сделала, что она не сделала, вот, слезы наворачиваются, я буду вам очень благодарна за распространение этой истории. Ну, то есть, вот, это даже не начало предвыборной кампании, даже не начало. Но вот кто-то специально, ну, скорее всего, это по системе блокчейна, кто-то, многие специально вот сейчас подзуживают тему одних штрафов, вторых штрафов, третьих штрафов. И все это подразумевается, идет из стана «Единой России». «Единая Россия» на самом деле предложила много чего цельного и полезного за последнее время. Ну, например, вот те социальные инициативы Путина, о которых он говорил в своем послании, это, в общем-то, предложения, которые предлагали, выдвигали единороссы. Ну, мы здесь не будем пиарить эту прекрасную партию. Я скажу только одно в заключение этого блестящего кейса «Единой России», я скажу только одно. Вчера господин Миронов, тот, который любитель выхухолей, да, и обладатель 4 или 24 высших образований, геолог, минеролог, я не знаю, кто он. Ну, то есть он все, он наше все. Так вот он сказал, что «Справедливая Россия» предлагает ввести налог на роскошь. И я упал со стула, читаю, говорю, стоп, так вы же уже лет 100, наверное, предлагаете ввести налог на роскошь. Есть же налог там на автомобили, еще
на слишком дорогие автомобили.
Что есть налоги на дорогие активы? Есть налоговая база, которая, если мы говорим о недвижимости, исходит от кадастра, да? И есть налоговая ставка. Вот для дорогих вещей налоговая ставка, естественно, выше. Для дорогой недвижимости более существенна оценка по кадастру. И тут хочешь не хочешь, но ты уже платишь этот повышенный налог. Миронов же говорит о том, что мы хотим, чтобы по повышенной ставке облагалась недвижимость, жилье, квартиры стоимостью выше 50 миллионов рублей. И я здесь не про бабушку, которая живет там в квартире на Фрунзенской набережной или где-то там в Хамовников, на Старом Арбате, я не об этом. Я о том, что по нынешним временам, с нынешним кадастром в крупных городах квартира стоимостью 50 миллионов рублей – это отнюдь не роскошь. Вот если у тебя квартира стоимостью там 200-300 миллионов рублей, ну хорошо, даже от 100, даже от 100. Это да, тут я согласен. Но что такое 50 миллионов? Особенно если у тебя много детей, особенно если вы съехались с кем-то, ну, например, там, муж с женой, либо каким-то третьим образом досталось, либо ипотека.
Приватизирована советская квартира.
Либо так, понимаете? То есть вариантов масса. И вот это вот по нынешним временам стандартную недвижимость, ну, выше, конечно, чем стандартную, но, тем не менее, очень часто встречающаяся, Миронов предлагает облагать налог. Дальше идет разговор о машинах стоимостью свыше 8 миллионов рублей. Тут уже я начинаю приседать. Почему? Потому что у меня машина выше 8 миллионов рублей, но у меня автокредит. Сергей Михайлович, вы предлагаете вычитать автокредит из этой суммы? Дорогой мой человек, так тогда у нас автокредиты будут получать все обладатели будущих дорогих машин. А если они будут получать и тут же гасить, значит, на кладе останутся банки, а банки будут вводить штрафы за досрочное погашение автокредитов. Вы представляете, какую вы бучу вы поднимаете? Разговор не об этом, разговор о том, что вы не поверите, Алексей Валерьевич, Единая Россия выступает за то, чтобы не было бедных, а «Справедливая Россия» за то, чтобы не было богатых.
В этом плане «Справедливая Россия» наследует большевикам.
Обалдеть! Слушайте, этого. А мы за то, чтобы не было богатых. То есть вы чуть-чуть приподнялись, вы чуть-чуть там прибарахлились. Иди сюда по рукам получай.
Дорогие друзья, у нас сейчас пауза в нашем эфире. Никита Кричевский, Алексей Иванов. На волнах радио «Комсомольская правда». Никуда не уходите от ваших приемников.
Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра.
Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения в России.
Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод.
Складывая 1 плюс 1, у меня получается не 2, а 22.
Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
«Экономика» с Никитой Кричевским.
Кричевский Иванов, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Напомню, телефон нашего прямого эфира плюс 8-800-297-02, плюс 7-967-297-02. Это WhatsApp, Viber, Telegram. Шлите туда ваши сообщения. И вот, кстати, мы хотим с Никитой Александровичем вас спросить, а какие, как часто вас штрафуют наши вот дорогие слушатели вот, на нашей передаче? Часто ли? Бывают ли у вас нелепые штрафы?
Какие? Нелепые штрафы.
Какие
самые
нелепые?
Вот такие нелепые штрафы.
За одуванчики на даче вас штрафовали?
Да, мы обещаем, что мы некоторые, все, конечно, зачитывать не будем, но некоторые будут представлены во всей красе и, возможно, даже прокомментированы, Алексей Валерьевич.
Обязательно, да. И хочу вот вопросик один прочитать.
Потому что всех интересует.
Всех интересует. Мне, кстати, тоже. Вот человек высказал практически
Иванов,
наше...
Вы не можете не знать, какой у меня автомобиль, он стоит перед редакцией.
Да, какой у Никиты авто интересуется?
Значит,
наш...
смотрите, у меня Мерседес. У меня Мерседес.
Он...
При этом
он
смотрите.
Относится к роскоши.
Да. При этом, смотрите, ну, во-первых, те, кому надо, те знают. Ну, кто интересуется, те знают, что мне 52 года. Машина у меня в собственности на протяжении 30 лет. Естественно, я их периодически меняю, естественно, они растут в цене, естественно, я что-то каждый раз добавляю, где-то раньше занимал, сейчас уже не занимаю, поскольку есть автокредитование в коммерческих банках, то есть цивилизованная система перехватывания до лучших времен. Как я покупал эту машину? Это, кстати говоря, не немецкий Мерседес, это Мерседес солнечногорской сборки, так что это, можно сказать, отечественный производитель. Я не могу сказать, что это прям вот такой супер и цимис, у меня очень много. Чё я говорю? Чё я несу вообще? Я только что из сервиса приехал сюда на эфир. Так вот. Что-то досталось по трейд-ин. Какие-то сбережения у меня были, а остальное я взял в автокредиты, кстати говоря, на, ну, не могу сказать, что на половину суммы машины, но на очень существенную сумму. Это я к чему? Это я к тому, что Миронов предлагает облагать повышенным налогом таких, как я. Таких, как я, очень много. Ну, это не обязательно «Мерседес», это могут быть более простенькие машины. Но, тем не менее, люди ездят, продают, а сейчас цены на подержанные машины существенно выросли, процентов так на 30-40 за год, врать не буду. Так, взять автокредит очень и очень удобно. Это можно делать в автосалоне. Ну и, наконец, всегда есть сбережения, которые ты можешь потратить на то, чтобы поменять свой автопарк. Поэтому ничего абсолютно сверхъестественного, какого-то роскошества в том, что у Кричевского автомобиля «Мерседес», я не вижу, да и не видит никто, потому что да все так живут. Ну, не все, конечно, но очень многие. Но очень многие. Старую продают, что-то докладывают, берут автокредит. Я имею в виду тех, кто живет на трудовые доходы. Естественно. Те, кто живет на нетрудовом, все равно.
Кстати, вот по поводу нелепых штрафов, мне кажется, тут до Китая нам еще, как до Китая, ага. Власти Китая, вот сегодняшняя новость, будут штрафовать за пропаганду обжорства и расточительства в еде. Я считаю, что нам тоже это когда-то предстоит.
Нет, стоп, у нас еще все впереди, Алексей. Ну так и чего? Ну так и чего?
Так, сейчас давайте еще раз напомню. Мы собираем с наших слушателей истории, за что их штрафовали, какие самые нелепые штрафы им когда-либо выписывали. Присылать ответы можно на номер +7 967 200 97 02, WhatsApp, Viber, Telegram. Вот, кстати, Николай Александрович, не могу не зачитать еще одно сообщение. Пожалуйста, продиктуйте, где искать сайт «Антискреп». Сижу с ручкой в руках. Из Московской области нам слушатель пишет.
Загружайте приложение Telegram. Телеграм – это фишка для мобильных телефонов. Загрузили Телеграм, набирайте «Антискрепа». И все, и вы попали ко мне в гости.
Да, в Телеграме, кстати, много каналов. Ну, откройте для себя дивный новый мир. Никита Александрович, давайте на новую историю перейдем. Вот в это затишье
праздничное. А почему «Антискрепа», Иванов? Потому что книжка у меня так называлась.
А следующая книжка будет называться наоборот – «Духовные скрепы».
Я бы ее вот сейчас вот на выходных подумал, я бы ее назвал бы не «Духовные скрепы», а «Настоящие духовные скрепы». Потому что истинные – это как-то не очень хорошо, и правдивые тоже не очень хорошо. Вот «Настоящие
духовные скрепы». Но вы, главное, телеграм-канал не переименовывайте, мы уже как-то привыкли.
В «Настоящие духовные скрепы»?
Да.
Я туда повешу обложку книжки. Это я вам обещаю. Телеграм-канал как был, так и останется.
Итак, вот в это праздничное затишье не так много было новостей, зато громко, тем громче прозвучало интервью Ярослава Кузьминова. Это ректор Высшей школы экономики, как я понимаю, это супруг Эльвиры Набиуллиной, да, главы нашего Центробанка.
Да. Который защищает нас с вами, в том числе меня, как человека, которого Миронов хочет обложить какими-то сумасшедшими налогами.
А вы все время наезжаете.
Да, при том, что я-то в защите Кузьминова не нуждаюсь, но я перебил.
Да, Ярослав Кузьминов дал интервью РБК и, в частности, сообщил о том, что поддерживать нужно не только самых бедных, чем занимается государство в течение последнего года, но и средний класс, потому что...
Не, он не так сказал. Он не так сказал, он сказал, что нельзя поддерживать самых бедных. Не только.
Вот сейчас цитата дословно. Справляться с ним, то есть падением реальных доходов населения, традиционными методами, то есть поддержкой самых слабых, просто нельзя.
Отлично сказано. Слышите, ну я не знаю, на какой планете эти люди живут.
Они живут на планете среднего класса. Понимаете, там, где
они живут,
люди
на
занимаются
планете,
творческими
на
профессиями.
На планете Высшей школы экономики.
Вот, на планете Высшей школы экономики. Это люди, которые из хороших семей, с красивыми лицами,
да,
которые
да, вы абсолютно правы.
Занимаются гуманитарными науками.
Которые 30 лет варятся в своей тусовочке.
Любят ездить за границу, очень страдают от того, что последний год им отказывают вот в этом удовольствии.
У которых дети граждане Норвегии. И у них с денежкой там все хорошо.
Ну вот, да, вы сейчас намекаете на самого Ярослава Кузьминова.
Мы с вами, Алексей Валерьевич, со своими, извините, свиными рылами...
В калашный ряд
в этот. В этот калашный ряд никак не вписываемся. Наш удел – «Комсомольская правда». Так же, как и миллионов наших слушателей.
Да, а радио «Комсомольская правда» – радио простого народа.
Абсолютно, абсолютно.
Никита Александрович, радио, там, где люди... В чем он там... не прав? Вот давайте разберем, в чем он не прав. Средний класс не нужно поддерживать?
Подождите, вы скажите, что он подразумевает под средним классом, вы все поймете сами.
Да, поскольку Ярослав Кузьминов – ректор Высшей школы экономики, то, собственно, и методику среднего класса мы будем брать ту, которую нам предлагает ВШЭ. Так вот, ВШЭ считает, что... что к среднему классу относятся люди с доходом не ниже 1,25 от медианного по региону, который имеет высшее образование, либо работают в госструктурах руководителями высшего и среднего звена, специалистами высшего и среднего уровня квалификации, офисными служащими или военными. Вот я, кстати, специально посмотрел по медианному доходу по моей родной Саратовской области. 28 тысяч рублей по последнему году он составлял.
Медианный доход.
Медианный,
не средняя зарплата, медианный.
Да, то есть это 50% ниже получают, 50% получают выше. Так вот, 28 тысяч был медианный доход в минувшем году. Соответственно, средним классом товарищ Кузьминов или господин Кузьминов предлагает считать всех саратовцев, которые получают свыше 35 тысяч рублей.
А теперь смотрите. В крупных городах количество занятых, не учитываемых статистикой и налоговыми органами, составляет до 25%. Это вот в столицах. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Новосибирск даже, туда можно отправить Краснодар, Пермь, ну, то есть вот все миллионники, до 25%. Их не видно, сколько они получают, неизвестно. Дальше идут самозанятые. С самозанятыми тоже большой вопрос, потому что есть люди, которые получают и 100, и даже до 200 тысяч рублей в месяц и являются самозанятыми. Это нормально. О них Кузьминов также ничего не говорит. Наконец, чтобы не растекаться мыслью, до 40% российской экономики по международным подсчетам, да и по нашим тоже, находится в серой зоне. То есть до 40% утрированно, конечно, доходов просто невидимо. Это первое замечание. И второе замечание. А давайте смотреть по людям, которым, по мнению Кузьминова, нужно помогать. Люди, которые работают в госструктурах, как им помогать?
Поднимать заклады.
И закрывать глаза на коррупцию.
Взяточки разрешать. Но не больше 10 тысяч рублей за раз.
Ну, плюс-минус. А у меня тут же вопрос возникнет, а почему для всех одинаково?
Для федеральных ведомств.
Для младшего персонала пусть червонец. А декларируемый, кстати.
А если замминистра, то тогда...
Да, и миллиончик пойдет. Дальше. Дальше. Руководители высшего среднего звена. Это тоже, по мнению Кузьминова, средний класс. Какой это средний класс? Ну, ладно. Ну, надо обналы разрешать, восстанавливать обналичку родную, Алексей Валерьевич. Ну, потому что падают доходы-то. Ну, как жить-то в этой ситуации? Ну, никак. Набиуллина будет против. Ну, мы ее подвинем.
Тем более, что
да.
Есть возможность это
конечно.
Сделать.
Конечно.
На кухне прямо, за завтраком.
Отправим ее в Норвегию к детям. Дальше, 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 дальше. Офисные служащие из той же оперы, им надо как-то вот вместе с руководителями подсоропить. Но последние, кого перечисляет Кузьминов?
Военные.
Военные. И тут я хватаюсь за голову. А, кстати, полицейские – это военные, по мнению Кузьминова? Я уверен, что да! Все, кто носит погоны, все военные. Все
военные.
Все.
Судебный пристав.
Это значит что? Это значит... административный, полицейский, ментовской, называйте его как угодно, беспредел должен быть в порядке вещей. Подброс наркотиков, а почему нет? Левые свидетели, подстава на дорогу.
Ну и те же взятки, еще? В конце концов.
Ну и взятки.
Старые, добрые.
А куда без них? Вот, представляете, вот всю эту разношерстную историю объединить в одной, обозвать ее средним классом.
Друзья, сейчас уходим на новости, через несколько минут возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда».
Настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Здесь настоящие эмоции. Noize MC.
Шумная вечеринка у меня была. Последняя вечеринка на планете Земля.
Настоящая критика. Константин Кинчев.
Если эта ирония не читается, мне жаль. Что ж, буду списывать это на недостаток таланта.
Настоящие планы. Андрей Макаревич.
Дальше у меня большой тур предполагается по Украине. Я надеюсь, что все будет хорошо.
И, конечно, настоящая музыка.
И я переживу и вас, и нас. Если мы выживем этим летом.
Очень-очень-очень веселые песни. Очень-очень-очень смешные рассказы.
Каждую субботу в 9 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера слушайте настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда».
«Экономика» с Никитой Кричевским.
И снова врываемся в прямой эфир. Никита Кричевский, Алексей Иванов, ваша любимая передача об экономике. Мы спрашивали у наших слушателей, какие самые нелепые штрафы им приходили. Вот нам пишет, например, товарищ из Тверской области. Самый нелепый штраф в прошлом году был. В мае ехал из Твери через МКАД в Рязань. То есть не через Москву, а из Твери в Рязань. Но через МКАД. И пришло письмо счастья на 5000 рублей за то, что ехал мимо Москвы по МКАДу без цифрового пропуска. Штраф отстоял в суде.
Ух ты! Цифра. Не, я это... Это выше моих умственных способностей. Я не понимаю, что такое цифровой пропуск.
Ну, вы что, забыли уже? Год назад у нас вводили цифровые пропуска.
Точно, да.
Там
точно.
По QR-коду что-то надо было.
Забыл.
Вот видите, как быстро летит время. Плюс 7-967-200-9702. WhatsApp, Viber, Telegram. Пишите, какие вам приходили штрафы. Можете просто вопросы задавать Никите Александровичу Кричевскому.
Алексею Валерьевичу можете задавать.
Можете мне задать
как
вопрос.
Как вы терпите профессора столько лет, Иванов?
Ну, это...
Где ваше огнестрельное оружие? Почему вы до сих пор не применили? Не разрядили его, ты понимаешь?
Ну, мы с Кричевским, на самом деле, большие друзья. Мы переписываемся каждый день. В WhatsApp, в Telegram, Александр, все время мне...
И вам не расскажем то, о чем мы пишем друг другу.
Да.
Но там ничего нет скабрезного, там есть непубличные наши комментарии по поводу последних событий, политических событий, о которых мы сегодня, кстати говоря, будем говорить.
Ну, давайте вот одно событие.
Вот подождите, мы про Кузьминова не закончили.
А, точно, да, Кузьминов.
Мы с вами остановились на том, что в средний класс, по мнению господина Кузьминова, попадают чиновники, попадают менеджеры, попадают военные, попадают клерки. Так,
и руководители высшего звена. Почему-то.
Ну, менеджеры. Ну, или топ-менеджеры, называйте как угодно. И всем им нужно помогать, их нужно поддерживать, потому что в противном случае, Алексей Валерьевич, вы цитату не довели до конца.
В противном случае они, скатятся в бедности, это угрожает политической стабильности в стране.
Да, я... Это еще отольются кошки-мышки на слезки.
Да, это, об этом, последствия этого мы еще узнаем позже, грозно,
да,
обещает,
да,
Ярослав Кузьминов.
При этом обратите внимание, Кузьминов ничего абсолютно не предлагает. Что, как поддерживать? Потому что такая разношерстная публика, которую называют средним классом, я, например, не считаю, что это средний класс, я вообще не считаю, что есть какая-то актуальность в тематике определения среднего класса. Вот как ты себя считаешь? Кем ты себя считаешь? Вот спросите меня, я средний класс? Да я понятия не имею. Средние. А какие еще есть варианты, спрошу я сразу. Вопрос.
Вот вы, Никита Александрович, мне кажется, больше себя идентифицируете не как средний класс, а, например, как многодетный отец. Да,
да я сам по себе. Так я еще и, да, извините, по прошлой жизни доктор наук, профессор там и прочее.
Ну, много.
Автовладелец прибедняющийся, но это наша фамильная, это наша черта исконно русская, прибедняться и плакаться, слышите, ну, хватит там писать какую-то чушь на YouTube-портале. Это же общая черта. Вот Кузьминов – это другое дело. Я вам скажу, что мало того, что он ничего не предлагает, так, судя по всему, его личные перспективы, как мне представляется, весьма-весьма несимпатичные, что ли, можно так сказать. Иначе смысл позориться, причем делать это публично, причем высказываться так, что тебя еще на РБК цитируют и потом полоскают в телеграм-каналах, в той же «Антискрепе», например, да. Но самая фишка господина Кузьминова – это, собственно, и не вина его, не беда, это печальная данность в том, что он на своем посту до тех пор, пока жив Евгений Григорьевич Ясин. Ведь это же Ясин его поставил. А что значит Ясин? Ясин не вечен, Ясин 37-го года. Дай бог ему здоровья. Фигура столь же легендарная, сколь и трагическая для истории современной России, потому что именно Ясин с неким Гайдаром...
И далеко не Аркадием.
А его внуком, там по второй линии...
Бажов,
дедушка Павел Бажов, да... летом 1998 года настоятельно посоветовали руководству Центробанка засушить денежную массу в стране. То есть рубли для погашения ГКО стало не хватать. И кончилось это, вы знаете, чем? 17 августа 1998 года. А предшествовало 17 августа то, что по совету этих двух выдающихся ученых была изъята значительная часть денежной массы из экономики. Я вам больше скажу. В начале нулевых я видел на сайте ЦБ эти публикации, причем с цифрами до запятой, научные, с регалиями, с именами, с фамилиями, статьи очень серьезно обстоятельные. К своему стыду и к своей, не знаю, тупости, глупости, называйте это как хотите, смс-портал у вас есть перед глазами, я их не скопировал. Потому что, вы знаете, я был уверен, что если это на официальном сайте ЦБ, значит, это будет там всегда. Чего вы думаете?
Удалили.
Удалили. Прошло несколько лет, власть в ЦБ поменялась.
Решили не палиться.
Да, пришла госпожа Набиуллина, и все. А Набиуллина кто? Лучшая ученица Евгения Григорьевича, да. А мы еще о нем вспомним, мы вспомним не раз. А пока еще раз повторяю, чем крепче будет здоровье господина Ельцина, тем дольше господин Кузьминов будет находиться на своем посту. Иных заслуг, на мой субъективный взгляд, у господина Кузьминова просто нет. Но то, что начало подгорать под его пятой точкой, на мой взгляд, очевидно.
Еще одну новость хочу с вами обсудить. Продолжаются пляски вокруг SWIFT. Мария Захарова, вот у нас МИД в этом году просто на экономической поляне вытанцовывает, как это любит, кстати, Мария Захарова делать в реальной жизни.
Вы на что намекаете?
Я намекаю на знаменитые видео с ней.
С Калинкой?
С Калинкой в том числе. Так вот, Мария Захарова.
А что, там еще были видео?
Были. Я вам покажу потом.
Ничего себе.
Скину в телеграм-канале.
Антискрепа?
Сценарий отключения России от SWIFT у нас пока рассматривают как гипотетический сценарий. Ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам, сказала Мария Захарова. У меня такой вопрос. А чего они никак не успокоятся? Вот уже вроде и на Западе думать забыли про этот SWIFT, а мы все вот будируем эту тему.
Вы знаете, на Западе четко недвусмысленная позиция. А SWIFT – это частный кооператив? И кооператив, который, ну, по бельгийской форме собственности, кооператив, который соблюдает все санкционные ограничения и ничего не нарушает. А SWIFT – это система, которая, конечно, не самая свежая, не самая лучшая, но это система, которая, как в зависимости от колеи предшествующего развития, понимаете, вот она вот как 50 лет едет, так она и будет ехать. Так она и будет ехать. При этом параллельно создано уже несколько альтернативных расчетных систем, где в том числе участвует Россия. Кроме этого участвуют Иран, Китай, Европа, многие европейские страны, многие страны Азии. Мы там отнюдь не одиноки. Но вот если бы, вот сейчас вот я перехожу к сути, если бы, Алексей Валерьевич, у вас была возможность поставить вопрос на голосование, я бы вас попросил поставить на голосование такой вопрос. Как вы считаете, нужно ли России инициативно, по собственной воле, отключиться от SWIFT?
Это вы кого хотите спросить? Наших слушателей?
Да. Я бы поставил голосовалку. Если мы сейчас не готовы к голосованию, я напрягу некого прекраснейшего мужчину Мардана. У него великолепнейший телеграм-канал Мардан. Он, конечно, не такой раскрученный, как Кричевский, антискрепа. Но ведь и Мардан не Кричевский. Я не об этом. Я о том, что я вот сейчас закончу с эфиром, я ему напишу. Сереж, поставь, пожалуйста, голосование. Вы за инициативное отключение, по нашей инициативе, отключение от SWIFT? Или вы считаете, что этого делать не надо? Я не сомневаюсь, что значительная часть наших слушателей, слушателей Мартана, скажет «да», мы за то, чтобы самим отключиться.
А вы уверены, что люди понимают последствия этого шага?
Вы знаете, последствия, безусловно, будут. Но никакой катастрофы здесь и не пахнет. Почему я так говорю? Потому что у русского человека склонность к изоляции, склонность к автарке, к экономическому самообеспечению, что называется, в крови. Скажу вам еще больше. по своему общению с весьма-весьма высокими чиновниками с одной из площадей, вы знаете, что это площадь не Лубянская,
да.
Я могу сказать, что не только сейчас стоит вопрос о том, что мы сами плюнем на этот свифт, отключимся от него, но и мы перекроем углеводородные краники в Европу. Причем сделаем это сами. Что нефть, что газ. Ну, потому что достало это уже, достало, Алексей Валерьевич. Ну, сколько можно нам грозить? Да мы сейчас вам это, да мы... Да пошли вы! Вот вам, вот краник, до свидания. Свифт вы нам отключите, да до свидания. Забирайте свой свифт и живите с ним как хотите. Как вы будете с нами расплачивать, у нас положительный платежный баланс внешней торговли. Это ваши проблемы. Ваши. Да, нам будет хуже. Да, но никакой катастрофы в России не будет. А куда мы будем толкать нефть с газом? Да вон, страны Юго-Восточной Азии, да вон Китай, да вон Индия, да куда угодно, да куда угодно. Вы хотите, чтобы с Северным потоком 2 были проблемы, чтобы мы там ничего не поставляли никому? Да подавитесь, и я уверен, что такая постановка вопроса будет ко двору и будет позитивно принято очень многими из тех, кто нас слушает. Не потому, что мы такие, знаете ли, дурики, а потому что если Кричевский говорит об этом, а Кричевский, на секундочку, доктор наук, то наверняка и простые люди тоже к нему присоединятся.
Друзья, уходим еще на один перерыв. Через пару минут снова в прямом эфире Никита Кричевский и Алексей Иванов.
Экономика.
Он срывал большой куш.
Борис Бритва или Борис Хрен попадешь. Жесткий, как удар молота. Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить.
Он с песней уничтожал кольцо всевластия.
Шаланды полные фекалей. В Одессу голый приводил.
И угонял бумер.
Мы же люди искусства. У нас все должно быть красиво, лицо и все такое. Пушкин, кстати, сам бухал и в сельской бане с барышнями безобразничал.
А теперь он пришел на радио «Комсомольская правда». Каждый понедельник в 6 часов вечера Дмитрий Гоблин-Пучков с толком, расстановкой и старым добрым сарказмом обрисовывает слушателям обстановку в стране и мире. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует.
Мы тут партийчику организовали. «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
«Экономика» с Никитой Кричевским.
Кричевский Иванов выходит на финишную прямую. Плюс 7-9-6-7-200-97-02. Ваш последний на сегодня шанс задать свой вопрос Никите Кричевскому.
При этом, смотрите, продолжая, точнее, заканчивая тему авторкичности, то есть самообеспечения, о чем... Ну, она идет из русской древности, монастырской древности, потому что, ну, что такое Россия? Это, по большому счету... Как на Западе говорят, папское государство, то есть церковное государство. Потому что монастыри и православная церковь играла, конечно, очень серьезную роль в становлении России как государства, Руси, Москвы как государства. А что касается монастырей, так они были оплотом. Они были оплотом. Оплотом на форпостами на границах, то еще Руси. Вот я, например, с огромным удовольствием посещаю Лужицкий монастырь на окраине Можайска. Монастырь был основан в 1408 году. 1408. Почему на окраине Можайска? Потому что дальше земли Литвы, а дальше Смоленск. А что из Смоленск? Смоленск уже не наш. Он то ли наш, то ли не наш.
Переходил туда-обратно.
Да, постоянно. И, кстати говоря, поляки шли через Можайск, и французы шли через Можайск. То есть этот город, который всегда был форпостом. И вот тогда... Святой Ферапонт, он и основал этот монастырь по просьбе, по наущению Дмитрия Донского, именно как форпост на южном рубеже, ну или на западном рубеже, юго-западном рубеже, не принципиально в данном случае, не принципиально. Вот, и что есть монастырь? Монастырь – это структура, которая могла очень долгое время находиться на самообеспечении. Когда... обманом взяли Соловецкий монастырь во время реформу патриарха Никона, да, так называемое «Соловецкое сидение», можете посмотреть в книжках, в интернете, это 7 лет монахи отбивались. Они не принимали никонианские новины, они оставались старобрядцами, и, собственно, старобрядчество во многом без попоста пошло с них. Так вот, хлеба в Соловецком монастыре обнаружили еще на 7 лет. Еще на 7 лет. То есть они могли совершенно спокойно еще 7 лет держать оборону, держать осаду. 7 лет, можете себе представить. И вот эта черта русского характера, она как была с нами на протяжении более чем полтысячелетия, она с ними так, с нами так и осталась. И вот когда значительная часть публики, и я не побоюсь этого слова, высшей власти, говорит об изоляционизме, говорит об осажденной крепости, в ней на самом деле говорит русский менталитет. То есть то, о чем мы говорим с Алексеем Валерьевичем на протяжении уже долгих-долгих программ. А вы все думаете, что мы занимаемся хихоньками, то да хахоньками.
Никита Александрович, пока у нас остается минут 5 еще до конца передачи, не могу все-таки одну тему не затронуть. Лучшее видео прошедшей недели, абсолютно безусловно, это общение в моем родном Саратове. Какое блаженство было смотреть за ним. Вячеслав Володин, наш саратовский политический деятель, и наша же саратовская пенсионерка, 90-летняя Анна Александровна, встретились на одной из улиц моего родного города, и произошел зажигательный, я бы не назвал это диалогом, это был монолог бабушки, которая высказывала Володину все, что она думает о сегодняшней власти. Не столько о нем лично, сколько, в принципе, о системе власти в России. Вот я хотел бы задать, вы давайте так по ролям, я буду представлять себя бабушку, а вот вы, что бы вы ответили на месте Володина? Вот когда, допустим, бабушка, кстати, очень подкованная оказалась в вопросах экономики, вот она спрашивает, как же так, инфляция 5,8%, вот, а у меня гробовые лежат под 3,5% в банке.
Вы представляете, абсолютная часть медиа прицепилась именно к этой детальке. Когда он говорит, ну как же, у меня 3,5, инфляция 5,8. Я бы сказал на месте Володина, бабуля, там, Анна Александровна, неважно. Во-первых, 5,8 – это сейчас, а по году вполне вероятно будет 4, может быть, даже меньше. Во-вторых, и самое главное, в Европе ставки во многих странах вообще отрицательные. И люди все равно держат там деньги, потому что вы держите деньги в банке не потому, что они вам приносят какие-то копеечные проценты, а потому что так надежнее, так сохраннее. Но, опять же, мало кто обратил внимание, все уцепились за эти 3,5 и 5,8, а разговор-то шел о гробовых. И тут возникает вопрос. Я бы сказал на месте Вячеслава Викторовича, я бы сказал, Анна Александровна, а почему гробовые? Почему в виде вклада? В Саратове что, нет системы муниципального захоронения, скажем, или муниципальной кремации, когда вам оперативно выплачивают пособие, ну, не вам, конечно, вашим родственникам, пособие на погребение. И вот тут она бы сказала, ой, а вы знаете, а у нас тут на самом деле мафия похоронная и так далее. И тут бы я на месте Володина сказал, буксует. Цифра похоронки буксует. Но мы работаем в этом направлении. И вы, Анна Александровна, доживете до той светлой поры, когда ваши родственники уже не будут иметь никаких проблем, потому что вы говорите о том, сколько у вас, кстати говоря, там 80 тысяч лежит, 90. А вы знаете, сколько стоит похоронить близкого родственника в Москве на Николо-Охрадовском? До 500 тысяч рублей. Захоронение, не кремация, я здесь попросил бы учесть. Захоронение. До 500. Было 400, сейчас до 500 тысяч рублей. Где брать эти деньги? На что? Вы думаете, мы это не знаем, Анна Александровна? Мы все это знаем. Вы думаете, мы не знаем про ГБУ РИТО? Мы все это знаем. Про вашу саратовскую историю? Да мы тоже все знаем. Лежат ваши деньги? И пусть они лежат. А лучше раздайте их внукам, раздайте их детям. Они вас похоронят. На земле, я вам обещаю, Анна Александровна, вы лежать не останетесь.
В стране много лет воруют, врут и Богу молятся. Как вы считаете,
Никита Александрович, это моя любимая фраза.
Станет ли это девизом фраза, политической кампании этого сезона?
Единая Россия, я считаю.
Единая Россия, может, справедливая Россия.
Нет, справедливая Россия за то, чтобы не было богатых. А вот врут, воруют и Богу молятся, это за то, чтобы не было бедных.
Ну что ж, на этой ноте, наверное, будем завершать наш сегодняшний эфир. Никита Александрович Кричевский, профессор.
Алексей Валерьевич Иванов.
Редактор отдела экономики
Комсомольской правды. Любимый человек. Недаром он из Саратова.
Прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам хорошего. Живите богато, отдыхайте хорошо. Скоро снова начинаются рабочие будни.
Экономика.